Братья мои и сестры, я приветствую вас сердечно и очень всех вас рад видеть. Вы верите мне? Слава Богу! Скажите, пожалуйста, как прошла неделя? Меня интересует не вообще, как она у вас прошла, а как у вас прошла неделя относительно той библейской программы, которая сейчас у нас проходит. Вы помните об этом? Вы не расслабляетесь? Скажите, пожалуйста, кто минимум два раза в день молится? Вот минимум два раза в день молится об этом. Слава Богу. Один раз кто молится? Хорошо. Вы знаете, но честно я вам скажу, мне хотелось бы видеть лес рук. Лес рук. Но скажу вам вот что. Что вот наше вот это рвение в молитве и участие в молитве, оно демонстрирует Богу, насколько мы хотим, насколько мы сильно хотим, чтобы это спасение произошло. Люди инертные в молитве, они, как правило, не достигают духовных успехов никогда. Потому что именно в молитве сила человеческая. Мы с вами в прошлую субботу изучали историю, связанную с пророком Елисеем. И там мы убедились, что человек побеждает тогда, когда он входит в тандем с Богом. Не с каким-то другим человеком, а когда он входит в тандем с Богом, когда Бог и он начинают трудиться над каким-то важным делом. И тогда это дело с Божьими благословениями заканчивается успехом. Но любой успех, он может быть низведен на нет нашей инертностью и прежде всего инертностью в молитве. Поэтому я еще раз и еще раз вам напоминаю, говорю, призываю вас, побуждаю вас, трясу вас, сверлю. Друзья мои, молиться нельзя переставать. Мы потерпим неудачу, если мы перестанем молиться. Не забывайте об этом. Не расслабляйтесь. Потому что программа наша, которая идет сейчас, она развивается по нарастающей. Как вы видели, темы сначала были такие общего плана, для всех христиан приемлемые. Библия, происхождение зла, грехопадение человека. Сейчас же с прошлой лекции начались уже темы, которые бомбят и расстреливают заблуждение в упор. Понимаете? И здесь все силы зла моментально будут обострять свое внимание и будут действовать наиболее самоотверженно, так скажем, в том, чтобы вот здесь не было тех людей, чтобы они не слышали эту информацию. Ладно, там, грехопадение, там, это такое дело. А вот когда они начинают понимать, что нужно соблюдать Божьи заповеди, когда сегодня они будут познакомлены с центром, с центральной идеей закона Божия, а мы сегодня будем говорить о субботе, мы сегодня будем говорить о соблюдении четвертой заповеди, друзья мои, здесь начинается война, самая настоящая война, потому что расстрел ведется не просто какого-то заблуждения, ведется расстрел или наносится удар по привычным для людей вещам. понимаете, наносится удар по традициям народа. А как вы сами понимаете, это вызывает определенную внутреннюю такую борьбу. Вот я говорил в прошлую лекцию и затронул вторую заповедь, и затронул картинки. Сразу была реакция. А вот внутри Дух Святой начинает обличать, а человек начинает сопротивляться ему, ища оправдания вот в этих... А мы не это, а мы не то. После лекции ко мне подходит одна женщина, говорит, а просто вот созерцать и восхищаться мы можем? Я говорю, просто созерцать и восхищаться можете, но поклоняться нет. И я чувствовал в глазах людей вот такие глаза, они понимали. И я видел влияние Духа Святого. Это очень серьезное дело, друзья мои. Сегодня будет нанесен еще один очень сильный удар. А какой удар дальше будет, когда будем говорить о состоянии человека после смерти? Это удар в самое основание всех сатанинских беззаконий и заблуждений. Все заблуждения дьявол основал на учении о бессмертии души. Когда мы будем разбивать это основание, вот это будет действительно серьезно. И сегодня начинается очень важно. Прошу вас, я умоляю вас, не оставьте меня одного. Я вас умоляю, прошу вас, я совершенно серьезно говорю вам, если я останусь один или с двумя или тремя молящимися, понимаете, это не принесет результата. Моя сила, когда я стою здесь, говорю, в ваших молитвах, поймите, не я такой умный, не я такой способный. Сила наша не здесь. Сила наша в молитве, в Боге, который пользуется мной как рупором, как динамиком, как громкоговорителем. Я вас умоляю, не оставьте. Потому что война ведется не на жизнь, вы понимаете, а на смерть. Вот эти люди, которые в конце концов должны будут сказать или да, или нет Господу, они сейчас закладываются основания, что они скажут в конце, в последнюю лекцию, что они скажут Господу, да или нет. И если сегодня не призывать Духа Святого особым образом, чтобы Он влиял на сердца, они скажут нет, потому что другой Дух будет им говорить, не говори да Господу, скажи ему нет. А сказав Господу «нет», это путь к чему? Это путь к погибели. Если вы не хотите, чтобы эти люди погибли, прошу вас, не оставляйте меня здесь одного, стоящего. Я надеюсь на ваши пламенные молитвы. Пламенные, не просто пи-пи-пи-пи, а пламенные молитвы. Господи! Даруй ему Духа Святого, чтобы он говорил, как власть имеющий. Господи, открой сердца этих людей, чтобы Дух Святой навел порядок там. Чтобы они не отвергали голоса Твоего. Господи, убеждай, усиленно убеждай этих людей. Вот такая молитва нужна. Пламенная молитва, горячая и целеустремленная. Я думаю, что вы меня все прекрасно понимаете. И поступите по моей просьбе. Прошу вас. А мы сегодня с вами откроем Библию и займемся изучением очень важной библейской истории, которая дала или дает понять нам. Павлик, если ты хочешь выйти, ты можешь выйти один. Итак, эта история у нас записана во второй главе Евангелия от Марка. Мы будем изучать сегодня историю, связанную со Спасителем, с его одной грандиозной фразой, которая для нас, как верующих, как людей, соблюдающих заповеди Божии, является, ну, просто фундаментом, основанием. Но вы эту фразу очень все хорошо знаете. Очень хорошо знаете. Но мне бы хотелось эту историю рассмотреть, и чтобы мы с вами изучили контекст. Понимаете, вот контекст, он очень важен. Когда Иисус говорил что-то, Он говорил это в определенном контексте. И вот все, что вокруг происходило, и что привело Иисуса к произнесению этой заповеди, этой идеи, этого провозглашения, так скажем, это очень важно, чтобы мы сегодня, как люди, знающие заповеди, понимающие закон Божий, правильно относящиеся к Господу Иисусу Христу, понимали, что происходит, что происходит. Плюс ко всему, сегодня я избрал эту тему для того, чтобы нам хорошо подготовиться к вечеру, к вечернему нашему собранию, когда сюда придут люди, которые еще не до конца понимают, что происходит в их жизни. Итак, это вторая глава Евангелия от Марка. И мы начнем с вами читать ее с 13 стиха. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Ты не доходил это, да? Как это? Он, услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: „Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? Почему?“ И сказал им Иисус: „Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из набеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще больше. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо нам вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями. И ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: „Смотри, что они делают в субботу, чего не должны делать. Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать“. Он сказал им: „Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебопредложения, которых не должно было никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им, вот это знаменитая его грандиозная фраза, суббота для человека, а не человек для субботы. И вот это просто умопомрачительное что-то. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Вот, вы видите, я вам с 13 стиха прочитал. Это контекст. Это контекст, который говорит или показывает нам, почему Иисус закончил с ними вот эти дебаты вот этой фразы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы тоже. И вот нам сегодня необходимо рассмотреть. Многие люди, которые читают этот текст, они его используют всегда, всегда как основу для того, чтобы показать, что Иисус является Господином субботы, следовательно, Он является Творцом. И это правда. И это так оно и есть. И этот текст можно использовать и нужно использовать, когда мы хотим подтвердить творческую силу нашего Господа и Создателя. Но нельзя упускать из виду все, что он был, все, что было до этой фразы. Как вы думаете, что объединяет все вот эти несколько историй? Несколько историй. Вот он учил людей, проходил, увидел Левия, пошел к нему домой, там легли они за стол, стали вкушать пищу, рядом собрались такие же мытари, как Левий, друзья, да, грешники всевозможные, и они стали удивляться. Слушай, он заявляет, что он Мессия, да? А как это может быть? Мы не Мессии, мы просто, они думают, верующие люди, и мы себе не позволяем такое. С мытарем сесть за один стол и с грешниками покушать вместе за одним столом. Это же не люди. Это же не люди. Ну какой мытарь? Ну какой там налоговый инспектор человек? Разве он может быть человеком? Понимаете? Это же взяточники, это же люди, которые грабят других людей, это же люди, которые проявляют насилие. Вот как о них говорили. Мытари, налоговые инспекторы. Как можно с такими людьми есть и пить? Что им отвечает на это Иисус? Он им отвечает, слушайте, я пришел для того, чтобы не праведников призвать к покаянию, а грешников. Кому он говорил? Он оправдывался, Иисус в это время, он оправдывался, почему? Пытаясь создать определенную основу для того, чтобы как-то себя выгородить вот в этой сложной ситуации. Все-таки его словили при таком деле. Он сел за один стол с мытарем, грешником. Да? Или это была проповедь, или это был укор, или это был упрек тем людям, которые его хотели упрекнуть в том, что он сел с мытарями. Это была проповедь его. Скажите, на земле есть люди, которые не нуждаются в покаянии? Нет. Все люди грешники, и все люди нуждаются в покаянии. Вот посмотрите, как он к ним говорит. Я пришел, чтобы не праведников призвать к покаянию, а грешников. Что он этим самым им хочет сказать? Ребята, раз вы праведники, раз вы себя позиционируете как людей, которые гораздо выше, чем этот мытарь и эти грешники, да? И, следовательно, поэтому не садитесь с ними за один стол. Ну, хорошо, тогда вы не нуждаетесь в покаянии, вы свободны. Я пришел для того, чтобы призвать к покаянию вот этих несчастных грешников, которые нуждаются. Вот эта фраза, которые нуждаются в покаянии. И вот эта нужда в покаянии, она была продемонстрирована приглашением Иисуса Христа к себе домой. Пойдем ко мне домой. Посмотрите, люди, которые хотели с ним наладить отношения, первые что делали? Что делали? Пойдем к нам домой. Это в человеческой культуре, это нормально. Когда ты хочешь с кем-то поделиться радостью, подружиться, наладить хорошие отношения, первым долгом, что ты делаешь? Ты приглашаешь человека к себе домой. А дом это что? Дом это моя крепость. Да? Дом это любой человек вот так с улицы ко мне домой попасть не может. Я могу пригласить к себе домой только людей, которым я доверяю, да? С кем я желал бы иметь хорошие, добрые отношения. И Левий сразу пригласил Иисуса домой. «Пойдем, раздели со мной кусок хлеба». И Иисус пошел разделять с ним кусок хлеба, не обращая внимания на все то зло, которое он причинил людям до этих пор. Но он не обратил внимания на его взятки, которые он там брал с людей, налоги, которые он выбивал из людей, да? Нет. Закройте, пожалуйста, дверь, будьте добры. Потому что сейчас там начнутся песни и пляски. Благодарю вас. Вот. Таким образом, Иисус Христос не обратил внимания совершенно на прошлое этого человека. Он просто с радостью и любовью сказал, пошли, пошли. Я с удовольствием зайду к тебе домой. Кому-нибудь Иисус когда-нибудь врывался домой насильно? Нет. Он что говорит? Я стою и стучу. Войду к тому, кто что сделает? Откроет. Понимаете? Это правильно, это нормальный принцип. Потому что дом, квартира, семья – это моя крепость. Это забор такой. И я могу войти туда тогда только, когда меня пригласят туда войти. Иисус с любовью, с радостью согласился. Почему? Потому что в этом приглашении было понятно, что Левия мучает совесть, что он хочет как-то изменить свое состояние, свое положение. Он хочет подружиться со Спасителем. Он верит в Него как в Спасителя. Он знает, что у Него можно получить прощение. И он приглашает Его, пойдем ко мне домой. Естественно, это вызвало просто кошмар в сознании людей. Иисус говорит, хорошо, вы не нуждаетесь, идите. Я иду к тому, кто нуждается. Я же насильно к вам домой не прихожу. Я вот пошел к нему домой, меня принял, я пошел. Понимаете? Это очень важный момент. Нам надо ответить на вопрос последний. Почему Иисус произнес эту фразу? Я есть господин и субботы. Идет дальше история. Развивается дальше история. И 18 стих. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? Опять придрались к нарушению, с их точки зрения, к нарушению. Что это было за нарушение? Была определенная традиция. С этих пор надо что делать? Надо соблюдать пост. Что такое пост? Пост – это значит, ты отказываешься от пищи, ты надеваешь на себя рубище какое-нибудь, ты взываешь Господу, ты посыпаешь свою голову пеплом. И вот представляете, народ Божий, да, все в определенное время, ни днем раньше, ни днем позже, все на свою голову пепел посыпают, все в рубище, все... О, какая духовность! Какая духовность! Вы ж посмотрите, весь народ молится! Представляете, да? Зрелище вот это. Почему вот все это делают, а твои ученики не делают? Ты же говоришь, что ты мессия, ты же претендуешь на духовное правление. Почему твои ученики не делают это? Иисус им отвечает. Слушайте, вы не хотите это делать? Вы хотите это делать? Идите, делайте. А вот как можно их заставить поститься, да, когда им сейчас так хорошо, когда я с ними, когда они меня видят, я учу их, я кормлю их духовным хлебом, когда они наблюдают за моим, как можно поститься, как можно сейчас сказать, я не ем, я не пью, я одеваю рубище, я посыпаю голову пеплом, и все. Как можно сказать, когда я с ними рядом? Когда они радость, удовольствие получают от общения со мной, они питаются. Да? И он поэтому отвечает. Он им поэтому отвечает. Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Ну это глупости. Вы пришли на свадьбу, там накрыты столы, и вам говорят... Столы накрыты стоят, а вам говорят, сегодня пост. Сегодня пост. Или вот с этих пор, по этих пор, пост. Нельзя. Это что? Это насилие над человеческой психикой. Это насилие над человеческим телом. Это насилие над человеческой волей. Понимаете? Поэтому он им говорит. Могут ли поститься сыны чертога брачного? Вы внимательно следите, потому что каждая из этих историй, она как бы ниточкой связана. Мы сейчас выясним эту связь. Чем связаны эти истории между собой? Иисус говорит, да, пока они поститься не могут, но придут дни, когда отнимется жених. Вот тогда они действительно будут поститься. И пост этот будет не тот пост, о котором вы говорите. Пост в их сердце будет. Настолько они будут желать этой пищи. Они будут голодны. Они будут стремиться поесть вот этого хлеба духовного. Поэтому сейчас они этого не делают. Сейчас они рядом со мной. Они ходят рядом со мной. По пятам моим слушают и учатся у меня. Дальше. И он им начинает говорить про ветхую одежду, да, про эту заплатки, да, никто к ветхой одежде не заплатки новые не пришивает. Это все понятно, да, нам. Я не буду долго останавливаться на этом тексте, потому что все понимают принцип, который показан в этом тексте, что если ты пытаешься что-то в своей жизни изменить, меняй от и до. От начала и до конца сразу все меняй. Почему? Потому что если ты здоровый продукт в холодильник положишь рядом с гнилушкой какой-нибудь, то этот здоровый продукт тоже испортится. Почему? Да потому что вот эти бактерии, микробы, они перескочат на этот здоровый продукт. Поэтому если ты кладешь в холодильник здоровый продукт, пожалуйста, вытащи оттуда все, что может испортить этот здоровый продукт. То, что тебе придется выбросить потом все, что лежит в холодильнике. Пусть это не будет заражено бактериями, болезнями какими-то, но элементарно запах будет иметь уже не тот. И все. И ты не сможешь это есть. Тебе надо будет это все выбросить. Не делайте, не пришивайте. Отдерешь, дыра будет еще больше. Он постоянно взывает к их разуму, говоря, ребята, меняйте свое сознание, меняйте свое отношение к жизни, к религии. к взаимоотношениям с Богом. Меняйте свое отношение. Дальше. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями». Третья история. «В субботу засеянными полями. И ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он им сказал: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?» Вы помните ту историю с Давидом, да? Он гонялся, гонялся от этого Саула, да, и к Авимелеху приходит, священнику, и говорит: кушать хотим. А он говорит: у меня ничего нет, кроме вот хлебов. И Авимелех вынес ему эти хлебы. Что за принцип? Что за принцип? Человеческая нужда прежде всего. Это есть любовь к человеческому существу. Человеческая нужда прежде всего. Как Авимелех мог соблюдать вот этот Божий закон, да, что эти хлебы нельзя было трогать, кроме священников, никому, да? Как это можно было бы соблюдать, когда перед тобой стоит голодный человек, умирающий от голода? Это наш Бог, понимаете? Он свободен от этих предрассудков, он свободен от этих вот сектантских замашек, понимаете? Он свободен. Он свободный Бог и призывающий человека включать всякий раз разум, сердце, разум, когда речь идет о соблюдении каких-то правил, постановлений, заповедей. Вот почему Иисус говорил: можно в субботу делать добро, да, добро. Что считается добром в субботу? Это то, что не противоречит воле Божьей, то, что не противоречит заповедям Божьим. Можно делать добро в субботу. Был закон, что хлеб нельзя это трогать, его съедают только священники. Но Авимелех вынес, почему? Потому что человек, его здоровье, его жизнь – превыше того, что этот хлеб засохнет на протяжении недели, но он будет лежать на своем месте. Почему? Потому что закон такой. Потому что правила такие. Понимаете? Авимелех берет и дает им покушать. Это принципы Иисуса Христа. Почему он говорит: овца упадет в колодец или в яму, не пойдешь ее вытаскивать? Да пойдешь, это же жизнь, его же надо спасти. Спасти это животное надо. Пойдешь в субботу, пойдешь это делать. Дальше что написано? Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, извините, и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. Дал. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. А теперь внимательно вспомните вот весь этот контекст. Читать уже не будем сначала. Вспомните и подумайте, что объединяет все эти истории. Три истории в этой главе, в этом отрывке. Что их между собой объединяет? Какая идея? Нужда человека, так, спасение человека, да, добро, угу. А при чем тут пост? Если это спасение человека, если это добро, при чем тут пост? Вот их спор о посте. Ну? А? Так, 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 так. Так, 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 так. Так. Посмотрите, какая интересная здесь идея заложена в эту главу. Люди, оппоненты Иисуса Христа, спасибо, сестра Надежда, люди, оппоненты Иисуса Христа, стремились к идеальной религии. Что такое идеальная религия с их точки зрения? Идеальная религия с их точки зрения. Вообще, что такое религия? Вы понимаете, да? Религия – это, определенная система, в которой человек и Бог взаимодействуют. Вот это религия, да? Например, буддизм – это религия. Там взаимодействует буддийский монах, там, например, и Будда. Вот они взаимодействуют. И во всех других религиях. Вот эти люди, оппоненты Иисуса Христа, они стремились к тому, чтобы их религия была безупречна. И с их точки зрения, взаимодействие между Творцом и Творением, оно заключалось в соблюдении правил. Вот правила. Это нельзя, это можно, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно. А что показал им Иисус в конце этой истории? В чем заключается настоящая религия? Иисус говорит, что не суббота, не человек для субботы. Понимаете? Фарисеи и книжники, они учили, что человек, соблюдая эти все правила, живет ради этого. Он ублажает Бога, соблюдая все эти правила. И это было коренным образом неверно с точки зрения Иисуса Христа. Он говорит, суббота для человека, она создана была для определенных целей, чтобы послужить благословением для человеческого существа. Поэтому тот, кто стоит перед вами, он является господином этой субботы. Он ее установил. Он ее благословил. Он ее освятил. Тот, кто стоит перед вами, что он этим хотел сказать? Подумайте глубоко. Что? Включите логическое мышление. Вы на верном пути, сестра Надежда. Вы на верном пути. Вы правильно мыслите и в правильном направлении развиваете. Но самое главное еще не сказано. Самое главное. Вы сказали часть, а вот закончить бы, завершить бы правильно. Христос пытается изменить религию человека. Потому что в этой религии человек поклонялся больше не Богу, а тем правилам, которые установил Бог. И Иисус говорит, посмотрите на меня. Тот, кто стоит перед вами, является господином субботы. Со мной ученики. Они ходят со мной. Они едят со мной. Они учатся у меня. Они общаются со мной. Ну, что тут? Я хочу, чтобы вы сами себе ответили. Потому что, когда вы сами себе ответите, вам проще будет субботу соблюдать, правильно ее соблюдать. Не с точки зрения запретов. Это можно в субботу, это нельзя в субботу, туда можно, сюда нельзя. Вот эти вопросы, когда вы ответите себе на этот главный вопрос, у вас отпадет просто вопросы все остальные, что можно, что нельзя. Вот эти фарисейские, сектантские вот эти замашки вопроса у вас отпадут. Можно мыть в субботу посуду, нельзя и так далее. Что? Нет, это другая крайность. Смотрите, не впадите в эту крайность, потому что из одной в другую со Христом все можно. Что значит со Христом все можно? Дело в том, что присутствие Бога в нашей жизни правила и законы не упраздняет. Можно представить себе так. Вот Бога нет, как бы правила, законы замещают его. Но вот я пришел, и я все отменяю. Нет. Бог сам. Иисус по обыкновению своему каждую субботу ходил, и это было законным правилом, потому что написано, день седьмой субботний, священное собрание. По обыкновению своему он ходил, в отличие от многих из нас, да? Одну субботу пришел, пять не пришел, десять не пришел, да? По обыкновению своему сам Господь Иисус Христос ходил на богослужение, как положено. Сам, Он сам учредил это все, Он сам Творец, Он сам посещал. Нет, здесь что-то очень важное. Включите свое логическое мышление. В чем суть религии? В чем суть религии, друзья? В правилах, в постановлениях, в можно-нельзя? Суть религии, милые мои друзья, заключается в том, с кем ты в данный момент истории. С кем? Когда Христос постановлял закон о субботе, почему Он сказал «суббота для человека»? Почему Он сказал «я учреждаю этот благословенный святой день для блага человека, для его радости, поэтому я постановляю следующее, что человек вот в этот отрезок истории, где должен быть особым образом? Он должен находиться в это время рядом со мной. Особым образом он должен находиться там, где в этот день по обыкновению нахожусь кто? Я, Бог. Посмотрите, как легко. Он говорит этим фарисеям, слушайте, вы вот это соблюдаете, вы вот поститесь, вы вот это не делаете, вы вот то делаете, вы вот так вот, ваша жизнь наполнена. Но где вы? Где вы? Вас нет со мной. Вы ходите где-то там и что-то там пытаетесь соблюдать. А я здесь хожу. Почему вы не ходите со мной? А вот они, рыбаки простые, они это не соблюдают по-вашему, то не соблюдают, то... Но где они находятся в субботний день? Они находятся со мной в субботний день. Их мозги ни с рыбой, ни с лодками, ни с заработком. Настал субботний день, они ходят со мной. Я у них в голове. Они меня слушают. Поэтому, естественно, ни одному из них не приходит в голову пойти в это время ловить рыбу, мыть полы где-то, готовить пищу. Ни одному из них не приходит в голову. Почему? Потому что наступят времена, когда жених отнимется. Поэтому суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому я, тот, кто постановил эту субботу, здесь стою перед вами, я являюсь господином этой субботы, поэтому что вы их оттуда упрекаете? Вы должны быть вместе со мной здесь, сейчас. Смысл, друзья мои, соблюдения субботнего дня не в можно или нельзя. Смысл субботнего дня, где вы, где ваши мозги в это время? Чему вы в это время посвящаете свои мозги, мысли, дела, руки, ноги, куда ваши в это время ходят? Вы понимаете? Поэтому самое приятное, что мы можем доставить своему Господу в день субботнего покоя, Он никогда не огорчится, что в понедельник, воскресенье, вторник, среда, четверг мы будем заниматься возле станка, мыть полы, готовить одежду. Он никогда не огорчится. Никогда не огорчится, потому что Он сказал, 6 дней делай дела свои. Делай. Я 6 дней дал тебе. Делай. 1 день. 1 день. Ты можешь сделать так, чтобы ты ни о чем не думал, кроме меня. 1 день ты можешь сделать, чтобы твои ноги никуда тебя не носили, кроме как в церковь, в Дом Божий. Ты можешь 1 день сделать, чтобы твои руки ничего не делали, а чтобы ты был полностью нацелен на дело Божие, на учение, на благословение. Друзья мои, это является настоящим соблюдением субботы. Поэтому мы соблюдаем субботу не потому, что мы ничего не делаем. Мы соблюдаем субботу, потому что мы так любим нашего Творца, что нам просто не хочется больше ничего делать в этот день. Мы хотим с Ним провести время, как влюбленные люди. Как влюбленные люди, парень и девушка, вот влюбятся друг в друга. О чем они мечтают с утра до ночи? Они с утра до ночи мечтают о том, чтобы побыть вместе, посмотреть, восхищаться красотой друг друга, словами, глазами, взглядом. Вот что значит настоящее соблюдение субботы. А у нас очень часто суббота превращается, знаете, во что? В день обыкновенного безделья. Я ничего не делаю в субботу. А у других день субботний превращается в день, ну так как мы не работаем в этот день, давай мы загрузим этот день всем, чем можно только загрузить. Это вторая ошибка. И я хочу еще раз с этого святого места произнести библейскую истину. Чем бы вы ни занимались в субботний день, это не должно отнимать времени вашего от общения, вашего личного общения с Богом. Не общественного, личного. Вот поэтому у субботы есть первая половина и есть вторая половина. Первая половина субботнего дня – это священное собрание. Это когда мы поклоняемся в обществе Господу. А вторая половина субботнего дня – она для вас лично. Когда вы лично Ему поклоняетесь, когда вы лично отдаете Ему свое сердце, когда вы лично созерцаете внутрь, заглядываете внутрь своего сердца. И если, друзья мои, по вашим меркам и по вашим планам, если какое-то даже самое святое дело, оно отнимает у вас время от этого личного общения с Богом, отставьте это дело в сторону. Отставьте это дело в сторону. Поклоняйтесь Господу в духе и истине. Для этого есть 6 дней. Делайте. Некоторые хотят в субботу отоспаться. Просто хотят поспать. Они работают же 6 дней. Господи, мы ж пашем, вот у нас есть 1 день, когда мы можем поспать. У вас нету этого дня для того, чтобы поспать. Суббота – это не день сонниц. Суббота – это не день для того, чтобы отоспаться и завтра идти, или послезавтра идти опять на работу. 6 дней у тебя есть. Ложись вовремя спать, если хочешь отоспаться. Субботний день – он для общения. Как Бог с тобой будет спящим общаться? Объясните мне. Каким образом это вообще возможно? Ты спишь, а Бог рядом с тобой на постельке сидит где-то в уголке и ждет, когда ты проснешься, чтобы сказать тебе, как я тебя люблю. Чтобы сказать тебе, как я хочу спасти тебя. Чтобы сказать тебе, что я для тебя приготовил небесные чертоги. Как Богу сказать это тебе, если ты спишь весь субботний день? А? Сон приснится. Друзья мои, в таком случае бы Господь бы в своем священном писании бы обязательно отразил бы этот момент. Вы знаете, в крайнем случае, если вы не можете прийти утром на священное собрание, я вам проповедь пастора пошлю во сне. Но вы сами понимаете, смеетесь. Вы сами понимаете, человек спит. Сны – это проблемы человеческой бессонницы. Поймите это. И только в редких, давайте еще поспорим с вами. И только в редких случаях, когда Господу необходимо было обратиться к человеку особым образом, Он мог послать ему какой-то вещий сон, после которого человек заснуть уже не может. После которого человек уже заснуть не может. Но я не говорю об снах обыкновенных. Проверьте и посмотрите. Услышите ли вы проповедь пастора утром, когда будете спать во время субботнего богослужения? Или нет? А проповедь – это обращение Духа Святого к каждому из нас. Хоть и устами грешного, слабого человека. Понимаете? Это обращение Господа к вам. Поэтому, когда Христос произнес эту фразу, суббота для человека, а не человек для субботы, когда Он сказал, я являюсь господином субботы, Он этим самым сказал, посмотрите на меня, посмотрите на себя, посмотрите на них. Я господин субботы здесь. Эти ребята, рыбаки, они рядом со мной. Вы говорите, это можно, это нельзя, но вас рядом со мной нет. Кто из них соблюдает субботу по-настоящему? Те, кто рядом со мной. Те, кто рядом со мной. Вот оттолкнитесь, друзья мои, от этой идеи. Необходимо Бога полюбить так, чтобы вот соблюдение субботы действительно было отрадой. Господи, да ты что, как я могу вообще что-то о чем-то еще думать? Мне с тобой хочется общаться. Я хочу общаться с твоим словом, молиться. Я не могу больше ничем заниматься. Это правило. Но вдруг, когда ты идешь в субботу, и ты видишь, человек перед тобой упал, у него сердечный приступ, ты не можешь Господу сказать, что, Господи, я Тебя так люблю, я так хочу общаться с Тобой, что я, да, пускай лежит. Я иду с Тобой общаться, Господи. Господь скажет, а я не иду с Тобой общаться. А я не хочу с Тобой общаться. Потому что только что из-за Твоей нерадивости умер этот человек от сердечного приступа. Ты не вызвал скорую помощь. Ты не поднял, не посадил его на скамейке. Он замерз. Понимаете? А я не хочу с тобой общаться. Почему? Потому что мой закон, это закон чего? Любви. Любви. Если ты эту любовь не способен к ближнему проявить, о каком соблюдении ты говоришь закона? Вы понимаете суть? Поэтому в субботу ты можешь это сделать. Ты обязан это сделать. Как Авимелех взял и вынес хлеб, который нельзя было выносить, нельзя было трогать. Он отдал простым людям съесть. И ничего, и Господь не покарал никого за это. Потому что наш Бог, Бог любви, Бог сострадания. И суббота, это прежде всего день, когда Он садится тихонечко вот здесь. И возле Него мы все, как дети Божии, собираемся. И Он нас учит. Он нам в это время передает свои благословения. Какое же это сладкое время и какое же это наслаждение, когда ты это понимаешь, когда ты это ощущаешь. Я прошу вас, милые братья и сестры, примите это во внимание. И если нужно что-то, не к старой заплатке пришивайте, да? А возьмите тут всю одежду, старую одежду, старое свое мышление, старые свои какие-то вот эти законнические выбросьте, сожгите. Пусть Иисус вам даст новую одежду, правильного понимания, что такое настоящая религия. Аминь. Аминь, конечно. Давайте помолимся.